Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». И ведет ее, как всегда, Михаил Борщевский. А в гостях сегодня у меня Марья Ивановна Сазонова, президент Федеральной нотариальной палаты. Добрый вечер, Марья Ивановна.
Добрый вечер.
Марья Ивановна, вот смотрите, с чего бы я хотел начать наш разговор. Свободный нотариат, свободный, так сказать, по сравнению с предыдущим, у нас существует без малого 20 лет. Как вам кажется, не назрело ли время для, ну, скажем так, мягко, некоторых изменений?
Назрело. И эта тема сейчас актуальна. Речь идет о необходимости реформирования нотариата. С одной стороны, из-за того, что устарело законодательство о нем, оно уже перестало соответствовать духу времени, уровню социально-экономических отношений в нашем государстве. Но в большей мере в целях того, чтобы укрепить нотариат, придать ему новое дыхание, вывести его в модель более активной деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи населению.
Ну, простите меня, Бугарич, что я вас прибиваю, но это общие слова. Значит, когда вы говорите придать ему новое дыхание, вывести новый уровень, что вы имеете в виду? Более квалифицированные кадры, более высокая оплата,
комплекс.
Я не знаю, там, интернет.
Да.
Там,
тут целый комплекс вопросов. Первое – это надлежащее законодательное регулирование, начиная с организационно-правового статуса нотариуса, четкое понятие нотариальной деятельности, разграничение полномочий между органами юстиции и нотариальными палатами, что сегодня очень размыто, совершенно иной подход к доступа к профессии нотариуса, организации контроля. Вот на сегодня, например, нигде не прописаны виды или основания какой-либо ответственности нотариуса.
Мы к этому вернемся. Простите, я вас перебью еще раз. Я вас всю передачу буду перебивать.
Да.
Вот. Скажите мне такую вещь. Вот я слышал недавно, что Коновалов, министр юстиции, тоже говорит о, ну, скажем так, модернизации, возьмем новый термин, нотариата. А означает ли это, что вы с ним, что называется, в одну дуду, или это означает, что он видит по-своему Министерство юстиции, а Федеральная палата по-своему изменения?
Закон о нотариате и нотариальной деятельности написан, проект уже готов, на основании концепции, разработанной Министерством юстиции. Отсюда следует, что мы в одну дуду.
То есть вас это тоже устраивает?
Да.
Угу.
У нас это общее приятно. Видение.
Потому что сколько я себя помню, нотариат и адвокатура всегда находились в состоянии перманентной войны с Министерством юстиции Советского Союза, Российской Федерации и так далее.
Вот. Нет, на сегодня мы одинаково смотрим на необходимость модернизации нотариата, одинаково смотрим на необходимость более четкого прописания в законе тех моментов, которых на сегодня либо нет, либо они туманны, либо очень ограничены.
Давайте немножко о конкретных вещах поговорим. Все, ну не все, но много разговоров ходит о черных нотариусах. Кто это? И не их ли чаще всего убивают из нотариусов?
Дело в том, что здесь несколько таких понятийных моментов. С одной стороны, скажем, вот на первом этапе, в начале 90-х годов, все норовили ввести нотариуса своего в штат. И многие приходили в нотариальную палату, в органы юстиции и говорили: «Дайте нам нотариуса, мы хотим иметь своего». Статус нотариуса специфичен, его нельзя ни принять, ни уволить. Это отдельная прописанная процедура того, как можно стать нотариусом. Второй момент. У нас на первых порах были очень много нотариусов, которые подделывались под них. Изготавливали печать, подпись и работали под нотариуса. Третий момент. Есть нечистоплотные в числе действующих нотариусов, от которых мы, как правило, стараемся быстро избавиться.
А что делает черный нотариус?
Ну, он на то и черный, что он...
грязную работу.
Совершенно верно. Да?
Скажите мне такую штуку. Был период, когда, судя по сообщениям СМИ, довольно часто нотариусов убивали. А сейчас как с этим у вас, с криминогенностью в вашей среде обстоят дела?
Слава богу, пока не убивают. Вот уже несколько лет. И надеемся, что лихие 90-е годы промчались. Ведь в тот период убивали не только нотариусов.
Нет, ну да, это правда.
Поэтому слава богу.
А вот скажите мне, пожалуйста, если вы Вот тут мы сейчас как раз к вопросу о ваших полномочиях и ответственности переходим. Если вы узнаете про конкретного человека, что он вот тот самый черный нотариус, который делает черную работу, в черном смысле криминальную работу, что вы можете сделать? Какие у вас полномочия?
Два варианта, что мы можем сделать. Первое – это возбудить дело о лишении его права нотариальной деятельности в судебном порядке. И если это доказано, возбудить уголовное дело, обратиться в правоохранительные органы. Ну вот, например, мы недавно по Петербургу возбудили по инициативе нотариальной палаты уголовное дело против нотариуса на основе проведенной комплексной проверки его профессиональной деятельности, выявив злостные нарушения в его работе. И возбудили уголовное дело, параллельно обратились в суд за лишением полномочий.
Угу. То есть вот какие-то у вас возможности все-таки есть?
Есть. У нас нет мер предупредительного характера, профилактики. У нас есть профессиональный кодекс, вероятно, как и у адвокатов. Но, к сожалению, судебная практика сегодня складывается таким образом, что суды не признают это нормативно-правовым документом. И если нотариус оспаривает вынесенный ему выговор, строгий выговор, иное дисциплинарное взыскание, суды отменяют, ставя тем самым нотариальную палату в ситуацию весьма неловкую.
Смешное даже положение.
Да.
Но вы сказали, что вы можете провести комплексную проверку деятельности,
да,
нотариуса.
Можем.
В этом плане вам лучше, чем в Федеральной адвокатской палате, потому что, с моей точки зрения, одним из самых существенных недостатков закона об адвокатской деятельности является то, что органы адвокатуры не могут проверять профессиональную деятельность адвокатов. Поэтому адвокатов, якобы адвокатов, развелось безграмотных столько, что уже просто... Слово «адвокат» начинаешь стесняться.
Это правда. Нет, у нас контрольные функции за профессиональной деятельностью закреплены за нотариальной палатой.
Региональной.
Угу. А Федеральная нотариальная палата координирует деятельность региональных нотариальных палат и может их проверить также.
А как часто проверяется деятельность нотариуса?
Один раз в 4 года по закону.
В
обязательном порядке, комплексно.
А если жалоба на него пришла?
А если жалоба, то во внеплановом порядке. Нет. И есть еще один момент. Если нотариус наделен полномочиями, то по истечении года нотариальная палата должна проверить, справляется ли он.
Наверное, молоденького.
Молоденького, да, для того, чтобы вот и помочь.
Ну, это как бы такой испытательный срок.
Испытательный срок, совершенно верно.
Хорошо. Поменяем немножко тему. А почему каждый нотариус сам вправе решать, сколько стоит подготовка проекта того или иного документа? У одного проект завещания стоит 1000 рублей, у другого 10 тысяч рублей.
Да вот дурость такая. Это опять из-за неурегулированности. Потому что раньше в законе о госпошлине, который определял размер госпошлины за каждое нотариальное действие, далее через запятую значилось за составление проекта и техническую работу 0,3% от взыскиваемой суммы госпошлины. И все становилось на свои места.
Нет, ну, подождите, это тоже глупость, потому что, если мне память не изменяет, там удостоверить доверенность, там, 180 рублей, например. Значит, составление проекта доверенности, это будет сколько там, 5 рублей?
Ну, 0,3, считайте, сколько это будет, да. А сейчас вот этих размеров, этого регламента цен вообще нет. И когда мы обратились в Министерство финансов с вопросом, а как... Они говорят, написали нам официальное разъяснение. Согласно себестоимости работ, определяемой самим нотариусом.
Ну, понятно.
Ну, вот сам, кто как определяет, то так и берет.
А Федеральная палата хотя бы в рекомендательном порядке может разработать...
Вот у нас есть рекомендации, где мы написали, но не более. Но... Когда нет закона, то рекомендации нотариуса расценивают как рекомендации. Некоторые считают себя настолько выдающимися нотариусами, что они считают ниже своего достоинства взять 5 рублей, как мы с вами говорим. То уж брать, так брать, чтобы оно...
Ну, в общем, да, либо нет. Ну, я тоже считаю, что либо дорого, либо бесплатно.
Да.
Потому что 5 рублей – это унизительно.
Конечно.
Это, не плата, и не бесплатно. Хорошо, ну, а такой вариант внести в закон... о нотариате, там, маленькую строчку, размеры взыскиваемых там, платежей устанавливаются постановлением правительства. И ежегодно постановлением правительства устанавливают.
Сейчас как раз вот думаем, несколько вариантов будем предлагать по этому поводу. Тут ведь есть еще одна тонкость такая. ведь в каждом субъекте хочется каким-то образом ориентироваться на социальную составляющую.
Пожалуйста, я вам подсказываю способ. Возьмите, что должно быть столько-то процентов от прожиточного минимума в данном субъекте.
Скажите-ка мне про прожиточный минимум. Как он сегодня определяется? Как он будет определяться завтра?
Прожиточный минимум определяется каждым субъектом самостоятельно.
Каждый год?
Каждый год.
Возможен и такой вариант. Вот мы несколько вариантов сейчас прописываем для того, чтобы, ну, самые, что называется, рациональные из них, удобные для граждан и позволяющие нотариусу. Мы ведь сегодня говорим, первый вопрос, который всегда задают, а сколько это стоит?
Нет, поймите, Мария Ивановна, я ведь о чем говорю. Стоит? Я совершенно не хочу, чтобы нотариусы были бедными. Да,
да? Я не хочу.
Я совершенно не считаю, что нотариат должен быть бесплатным, да? Но вместе с тем я против вот той вольницы и беспредела, да, которая сейчас творится.
Согласна с вами.
Понимаете, когда тоже доверенность стоит 180 рублей, например,
да,
я понимаю, почему она стоит 180 рублей. Но когда ты приходишь к нотариусу, там, условно говоря, в центре Москвы, и тебе за доверенность объявляют, которую нотариус делает, как вы понимаете, 5 минут, потому что бланк, он есть в тексте, там, параметры забить, он ее делает там 5 минут и берет с тебя 5 тысяч, то как-то начинаешь думать,
неуютно, ребята... Неуютно себя ощущает гражданин, я вас понимаю.
Да.
Поэтому мы и пытаемся вот в новом законе, кстати сказать, и в этом необходимость нового закона, для того, чтобы урегулировать и эту тему, потому что мы получаем огромное количество жалоб по этому поводу.
Марья Ивановна, а в этой связи такой вопрос. Не стоит ли передать право на простейшие нотариальные действия, ну, например, удостоверение доверенности, удостоверение завещания, не ведение наследственного дела, удостоверение завещания, ну, хотя бы, например, там, адвокатам.
Зачем?
Помощником судей.
Зачем?
Зачем? Чтобы людям было проще.
Да просто.
Я понимаю, что деньги все любят, но...
Нет, не потому совсем. Вы же понимаете, что и удостоверение доверенности, и завещание – это как раз не самый трудоемкий документ,
да,
над которым надо
этим,
очень...
Но бегать с этим приходится к нотариусу.
Так и адвокат не сам придет, делать будет. Дело в том, что удостоверение юридических фактов, сделок – это всегда было исконным правом, законодательно закрепленным за нотариусом. Это первое.
Каким нотариусом? Латинского нотариата?
Латинского, да.
То, что в Америке,
а вы все пытаетесь сделать кивок в англосаксонскую систему?
Да.
Зачем?
А потому что она удобнее для людей.
Но она удобнее, может быть, на момент удостоверения документов. Но вы ведь знаете, что она неудобна последствиями, потому что все страны, где существует англосаксонское право, судебная система там задыхается, только потому, что адвокат, удостоверяя, скажем, эту доверенность или любое иное, то же завещание, он ориентируется только на интересы клиента. Нотариус, выступая беспристрастным представителем права...
Ой, Марья Ивановна, кто платит, тот заказывает музыку. Нотариус всегда ориентируется на интересы клиента, который платит.
Нет.
Единственное, что прикрывая свою спину в нижней части...
Нотариус несет имущественную ответственность, чтобы не нарушить закон. Адвокат не несет имущественной ответственности, нотариус несет. Нотариус, прикрываясь, он ведь должен понимать, что любой документ, который он удостоверяет, он может быть оспорен в суде. И нотариус должен четко в суде тогда доказать, что он был прав. А если не прав, то он может в одну минуту стать нищим.
Вы знаете, что-то я не помню большого количества дел об взыскании с нотариусов ущерба, а за то, что я хорошо помню, это когда я был адвокатом и вел дела, я много очень вел дел о признании завещаний недействительными. Я помню, как у меня нотариус, что называется, потели лицом, когда выяснялось в суде, что они удостоверили завещание невменяемого, больного, просто человека, не видя его.
Вот когда не видя его, это преступление, и здесь вопросов нет. А что касается... Знаете, у нас в любой профессии есть профессионалы, а есть случайные люди. Поэтому...
Даже в новой полиции.
И в новой полиции.
Как это не парадоксально?
Да любую систему возьмите.
Согласен.
Поэтому не исключено это в отношении нотариата. У нас 90% это все-таки люди высокопрофессиональные, подготовленные, ответственные.
Вот смотрите ситуацию. Скажите, пожалуйста, мне пришло заказное письмо. Да? Я сам не могу поехать на почту по той или иной причине. и прошу заехать, там, не знаю, моего помощника, моего родственника. Нужна доверенность. Да? Какая? Непростая письменная форма. Почта требует нотариальную, потому что письмо заказное.
Вот видите, какое противоречие в законе. С одной стороны, закон говорит, не обязательно доверенности нотариально удостоверять. А с другой стороны, все органы сегодня говорят, нет, пусть она будет нотариальная.
Окей, ну вот в итоге что получается? Так я на работе бы написал доверенность, мне бы там шлепнули печать, удостоверяющую мою подпись.
Сам да? себе?
Нет, ну на работе, у меня же есть, так сказать, работодатели, да? Вот. А так я должен ехать к нотариусу. А у меня нет времени. Мне уж проще на почту поехать. И вот таких примеров вам наши радиослушатели назовут. Сотни, тысячи.
Конечно.
Я пекусь сейчас в данном случае не о том, чтобы отобрать у вас какую-то часть хлеба, да? А о том, чтобы людям было удобнее.
Вот в этой связи мы сейчас прорабатываем на очень серьезном уровне внедрение информационных технологий. Мы уже сейчас создали свой удостоверяющий центр, сейчас уже обеспечиваем нотариусов средствами электронной цифровой подписи. И совсем, мне кажется, недалекого время, когда нотариус может со своего рабочего места и запросить документы, и переслать доверенность, и удостоверить, и подтвердить, и так далее. Поэтому, если вот этот вот наш министр не случайно говорит, употребляет слово «модернизация нотариата», он под этим предполагает не просто законодательное реформирование, а он еще предполагает и внедрение новых средств информационных технологий в нотариальную сферу с тем, чтобы клиент, обратившись к нотариусу, мог уйти от него, когда оформляет наследственное право, то там нотариус выдает документы, которые надо представить на страницу. Вот в этом случае нотариус будет иметь право доступа в государственные реестры, в органы государственной власти, в базу паспортов и так далее. И тогда вот не надо будет того, о чем вы сейчас говорите.
Баба-Яга в моем лице за. Мы просто говорим про разные вещи. Вы говорите о том, что работа нотариуса должна быть удобна для населения, и за счет того, что будет, так сказать, доступ в информационные базы, компьютеризация, я не против. Я просто говорю о том, что вот мне кажется, что вот такие мелкие бытовые вещи, как удостоверение доверенности, удостоверение завещаний, нотариусы могли бы давным-давно передать помощникам судей, передать адвокатам. Не то, что передать, отдать, а в плане поделиться.
Ну, хорошо, но к помощнику судьи вы все равно пойдете. Какая разница, кому идти? К помощнику судьи или к нотариусу? Или к своему коллеге-адвокату?
А я вам скажу, какая разница. Сколько в Москве нотариусов?
В порядка 800.
А адвокатов в порядка 10 тысяч. Ну... Понимаете разницу, да?
Мы сегодня работаем практически без очередей. Заходите и делайте эту доверенность, оформляйте ее.
Кстати, насчет московских нотариусов. Я вот знаю одну контору нотариальную. Ее называть фамилию, естественно, не буду. А муж, крупный банкир, как он выражает сам, купил своей жене нотариальную контору. Молодая, лет 35, очень светская дама, который бывает в нотариальной конторе своей часочек раз в неделю. Остальное время светские приемы, массажные кабинеты, солярии, выставки. Она очень хорошо образована, посещает все театральные премьеры. А контора работает и процветает. И всю работу ведет помощник нотариуса. Это как?
Плохо.
Нормально?
Плохо. Омерзительно. И нотариальная палата... Если она обладает такими сведениями, должна обязательно отреагировать. И я думаю, что это тоже относится к периоду 90-х, когда можно было купить все. И пост, и контору, и лицензии, и все что угодно. У нас такое есть ведь во всех тоже отраслях. Это же свойственно не только нотариату. Это свойственно сегодняшнему времени.
Хорошо. Но вы понимаете, что платят много за то, что дефицит, да? Значит, 800 нотариусов на Москву, это, по-моему, смешная цифра. А, кстати говоря, сейчас у нас будет перерыв, мы продолжим после перерыва. Вопрос я вам сейчас задам. Я слышал, что сегодня место нотариуса в Москве, стоимость такого места доходит до 500 тысяч долларов. Ну, правда, кто-то говорит, что дешевле 300 тысяч долларов. Вот я вас хочу спросить после перерыва, а сколько на самом деле стоит место нотариуса в Москве сегодня, в 2011 году. А сейчас мы уходим на перерыв. В эфире программа «Дуралекс». И сегодня в гостях у меня Мария Ивановна Сазонова, президент Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Еще раз добрый вечер. Напоминаю, что в гостях у меня Мария Ивановна Сазонова, президент Федеральной нотариальной палаты России. А вопрос был мой о том, сколько на самом деле стоит место нотариуса, например, в Москве.
Вот если это стоит в Москве, так у них надо бы спросить, потому что я знаю, что это бесплатное действие.
Ой.
Я еще вот я из Петербурга сама. Я сама там была 15 лет президентом. Вот я сейчас выступаю публично, и пусть завтра кто-нибудь пришлет вам письмо и скажет, что она неправду говорит. Так я правду говорю. Это свойственно абсолютно всей России. А если Москве свойственно иное, то тогда это простор для правоохранительной системы.
А не проще ли эту проблему решить таким образом? Я не специалист в области нотариата. И тем не менее рискну предположить, каждый, кто сдал экзамен и получил лицензию, вот это же с этим проблемы нет. Тут никто о больших взятках не говорит. Говорят о взятках за назначение на должность. Назначение на должность происходит автоматически, как в адвокатуре сделали.
Ну, то есть, не совсем автоматически, через конкурс.
Ну, это у вас сегодня через конкурс.
Да.
Вот, и на конкурсе почему-то проходят разные люди. Каждый год по скандалу. Вот. А вот сдал экзамен, квалификационная комиссия, как у вас называется, приняла экзамен. Вот у адвокатов так, сдал квалификационный экзамен, все, ты адвокат. Дальше твоя проблема. Где ты работаешь, где у тебя контора, идешь ты работать в какую-то коллегию или бюро, открываешь свой кабинет.
Точно так же в нотариате.
Нет, у вас еще назначение на должность.
Это результат, это уже процесс, что называется, организационно-технологического характера. И если ты выиграл конкурс, то ты идешь и получаешь приказ о наделении полномочиями нотариуса.
Погодите.
Это следствие прохождения конкурса.
Подождите.
Если ты выиграл
конкурс. Количество мест нотариусов в Москве ограничено?
Ограничено.
Значит, понятно, чтобы занять место, освободившееся. Да, или если квоту увеличить,
да.
То желающих очень много.
Ну.
И проблема не в том, чтобы экзамен сдать, а в том, чтобы на это место попасть. В адвокатуре не так. Количество адвокатов в Москве не ограничено.
Вот поэтому у вас так и много.
Да,
вы говорите 10 тысяч.
Так поэтому идет живая конкуренция, и нет взяток за
здесь
должность
это
адвоката.
Это все понятно. Но здесь, вот представьте себе, если мы сейчас уйдем от квотирования мест.
Да.
Скажем, да вот кто хочет,
да,
выигрывает
5...
конкурс, садись.
Да.
Но тогда все нотариусы с России приедут работать в Москву, в Петербург.
Не-не-не, это все делается
вот...
иначе. Это, у нас адвокаты же не приехали со всей России работать в Москву и Петербург.
Но у вас и нет закрепления по нотариальным округам, как у нас с нотариусов.
Да, но у нас есть закрепление по судам, когда идет
по
речь о 51-м.
А суды не сидят в отдаленных микрорайонах. У нас вот вчера нотариальная палата Магаданская отчитывалась направление. Они говорят, у нас Колымская трасса, на которой сидит 4 нотариуса и обслуживает. Вот освободилось место, и никак не можем... У нас 200 вакансий в России. Никак не можем кого-нибудь уговорить выиграть конкурс на это место. Уговорить выиграть конкурс. Нет же такой проблемы у адвокатов. Зачем вам идти на Колымскую трассу? А нам надо, потому что люди пишут завещания, оформляют наследственные права, обращаются к нотариусу по самым повседневным проблемам, возникающим в их жизни.
Ну, по крайней мере, давайте говорить про Москву. Значит, очевидно, что 800 мало.
Мало.
Да. Вольницу вы не хотите. Ну, сделайте не 800, сделайте 3000.
Я согласна. Вот если сейчас гражданское законодательство сохранит в своем содержании все эти нормы в отношении нотариусов, и мы почувствуем, что мало. Да мы сами увеличим.
Вы не заинтересованы в этом.
Почему?
Да потому что монопольное положение на рынке.
Нет,
никогда
увеличим.
К самоограничению не приводит.
Я вам приведу примеры. Мы по каждому субъекту могу сказать, что с 1993 года, вот я хорошо знаю ситуацию в Москве, в Санкт-Петербурге, на 1993 год в Санкт-Петербурге было 65 нотариусов и 2 единицы секретарей. Все. На сегодня в Петербурге 350 почти нотариусов.
Мария Ивановна, в 93-м году в России рынка еще не было.
Правильно. Но государство способно было бы вот на такое количество увеличить?
Стоп. Сразу, вот вы сейчас сказали такую страшную вещь. Значит, ни в коем случае государство близко к нотариату и к адвокатуре подпускать нельзя. Это просто угробить оба института. Поэтому ни в коем случае не государство. Просто я говорю о чем.
Но увеличивая эти цифры, ведь мы принимали решение согласованно по поводу того, что необходимо увеличить. В этом году 10, в следующем 20, 30. И вот так это... цифра выросла. И в Москве, кстати сказать, на начало 93-го года было, по-моему, если мне память не извиняет, 120 или 150 нотариусов.
Ну, я помню, что лет 7 или 8 назад в Москве было 390, по-моему, или 340 нотариусов.
Вот. А на сегодня 800, в два раза больше. А завтра это может быть в 4 раза больше.
А решение принимают сами нотариусы. То есть сами нотариусы должны принять решение о том, что мы хотим меньше зарабатывать, пускай появится еще несколько нотариусов.
Видите, для городов с такой повышенной активностью, как Москва и Петербург, работы хватит на всех. И доходы в том числе. У нас эта проблема не стоит. А если рынок нотариальных услуг будет расширяться, значит, и доход будет больше. Ведь почему, собственно, увеличивается количество? Потому что увеличивается число нотариальных действий, в том числе и таких, которые не прописаны в основах законодательства о нотариате. Скажем, соглашение о чем-то приходит к нотариусу. Много таких действий, которые являются как бы основанием для пополнения бюджета нотариуса. Нас это как раз не пугает.
Еще бы. Еще бы вас это пугало. Лишний доход.
Ну и хорошо.
Хорошо, ладно. Давайте резко поменяем тему. Уходим от темы нотариата вообще. И все мои вопросы, ну, следующие, по крайней мере, вопросы не касаются нотариата. Как вам кажется, в чем причины такой коррупции в России, какую мы сейчас наблюдаем?
Мне кажется, здесь очень много факторов, начиная от экономической составляющей до... безумно, на мой взгляд, развитых процессов демократии, не свойственных для России. Мы все пытаемся ориентироваться на менталитет других стран, не учитывая наш российский менталитет. Третий момент. Есть послабление, отсутствие контроля, даже не послабление, отсутствие контроля за системой, которая должна обеспечивать порядок в стране. Это правоохранительная система, это прокуратура, это судебная и так далее. Если эти органы сегодня будут работать чисто, и люди будут с доверием идти в них и говорить, вот он с меня взял взятку, примите к нему меры. И тогда эта система будет до низу работать. Сейчас это все бесполезно. Приватизация, она не так должна была пройти, и вы это знаете лучше меня. Вопросы инвестиционных процессов, все это бесконтрольно. Вот какую сферу ни копни, и все, казалось бы, можно было сделать иначе, нежели как сделано. Но мы привыкли признавать вот эти вот, эту оплошность после того, как...
Хорошо. В Италии не было приватизации, в Италии не было подстраивания под чужой менталитет, в Италии не было ничего. Коррупция была катастрофическая. Ну, катастрофическая в смысле, как у нас. Провели операцию «Чистые руки», известную, и как-то коррупцию загнали. Сингапур. Коррупция была сумасшедшая. Менталитет азиатский. Приватизации не было, перестройки не было, ничего не было, была сумасшедшая коррупция, и за 5 лет ее не стало. Грузия. Тот же пример. Уровень коррупции, как мне сейчас рассказывают, там стремится к нулю. Поэтому, Марья Ивановна, при всем моем уважении к вам, что-то как-то ссылки на историю, не ту приватизацию, не те инвестиционные процессы меня не очень убеждают. И, кстати говоря, что вы имели в виду, когда сказали, что у нас не тот менталитет? Не европейский.
Не европейский. Мы все-таки привыкли не к тому, чтобы на нас набрасывали вожжи, но все-таки к руководящей определенной силе. Мы привыкли и не готовы еще жить в условиях вольности рынка.
То есть
но не получается.
Нам Сталин нужен.
Не Сталин. Нет, почему Сталин?
Сталин с человеческим лицом.
Нужна, наверное, все-таки в определенных сферах система государственного регулирования. Нельзя все отпускать на волю рынка, пусть оно само формируется. Вот этого что я имела
нет,
в виду.
Этого нигде не было и нет. Это легенды начала 90-х, что, мол, рынок сам отрегулирует. Никто так не думал. Даже из тех руководителей, которые это произносили, они сами так не думали, все время регулировали. Просто, понимаете, вот меня сейчас уже...
Ну, тогда говоря, вы ближе к политике. Тогда как вы считаете, в чем исконная причина того, что мы так обросли коррупцией?
Я могу вам сказать. Ну, мне это интересно. С моей точки зрения, знаете, начну с такого выражения. Даже самая большая золотая медаль имеет обратную сторону. Значит, вертикаль власти, которую необходимо было строить в нулевые годы, потому что страна разваливалась, вертикаль власти подразумевает реальные полномочия у чиновников по управлению страной. Не вольница, так сказать, 90-х, да, и беспредел 90-х, а вот есть государство, которое... Вот обратной стороной этой медали является то, что чиновник, у которого такие сумасшедшие полномочия, естественно, начинает думать о своем кармане. И появляется коррупция. Значит, снижение полномочий чиновников автоматически ведет к снижению уровня коррупции. Поэтому то, что сейчас говорят об отказе государства от несвойственных ему, необязательных функций, они, может быть, были обязательны в начале 2000-х. Они уже сегодня необязательны. Вот это уже приведет к снижению коррупции. Это первое. Вот в чем причина. Основная причина. Не, боже упаси, не проблема менталитета. С моей точки зрения. А то, в чем я с вами совершенно согласен, что с коррупцией надо бороться не по всем фронтам одновременно, что бессмысленно и безнадежно, а именно начинать с судебной и правоохранительной системы, то, о чем вы говорите. Потому что если они будут функционировать нормально, то автоматически будет снижаться коррупция в других местах.
Да.
Вот. Окей. Хорошо. А чем вы объясните невысокий престиж юридической профессии вот сегодня в нашей жизни?
Тут много составляющих. Мне кажется, этот престиж стал падать с тех пор, как у нас развелось юридических факультетов на базе институтов, университетов, академий, которые по своей образовательной сути никогда не занимались подготовкой таких кадров, да и не имеют в достаточной степени и в объеме кадров, которые могли бы готовить квалифицированных специалистов. Это первое. И это очевидно совершенно, когда мы принимаем к себе на стажерскую деятельность, то мы все-таки ориентируемся на университет Ломоносова, на Санкт-Петербургский университет. И вот эти вот частные, неаккредитованные, они, конечно,
нанесли... Они аккредитованные. Беда-то вся в том, что они аккредитованные, лицензированные. Но, тем не менее, я просто для сведения радиослушателей одну цифру назову, две цифры назову. Да. Очень люблю эти две цифры. Во всем Советском Союзе, вот во всем Советском Союзе, было 52 вуза, которые выдавали диплом юриста. Сегодня в Российской Федерации 1400
вот
вузов, выдающих дипломы юристов.
Этим все сказано. Вы сами ответили на этот вопрос. И второе, система подготовки раньше все-таки имела под собой определенную степень воспитания каких-то нравственных начал.
Я ждал этого слова, честно признаюсь.
Нравственных
слово воспитал, воспитание ждал.
Мне кажется, что вот элементы нравственной профпригодности в этой сфере, они очень сущностны. И поэтому сегодня мы как-то на это не очень обращаем внимания, а зря. Вот отсюда может быть в том числе и поражение нашей сферы, и коррупцией, и криминогенностью, и другими факторами,
совершенно с вами согласен,
за которые очень стыдно.
Совершенно с вами согласен, потому что, не помню, кто-то из великих сказал такую фразу, что человек, имеющий юридическое образование, не имеющий юридической нравственности, по сути своей готовый преступник.
Да.
Вот вы, отвечая на предыдущий вопрос, высказались в пользу твердого руководства. Ну так, я немножко утрирую. А не кажется ли вам...
Элементов государственного регулирования в некоторых сферах.
Окей, хорошо, вы выразились осторожнее, чем я. Я специально огрубил. А вам не кажется, что вот сегодня, когда президент – юрист, премьер – юрист, что власть могла бы употребить и власть в отношении юридического образования, просто закрыть вот эти вот непрофильные вузы, как я их называю, юридические факультеты земельных университетов?
Ну, мне кажется, сейчас такие потуги уже осуществляются. Готовится проект закона об образовании, и там как раз есть элементы ограничения. Это первое. Второе, в этом плане сейчас очень активную позицию занимает ассоциация юристов, которая занимается этой проблемой.
Ассоциация юристов, да, а власть сама по себе?
Ну, если готовят проект закона, то это все-таки власть. И третье, мне кажется, что сейчас уже налицо избыток подготовленных кадров юристов, которых не знаем, куда девать. И это тоже фактор, который заставляет думать, что не надо уже больше.
Сколько нотариусов в прошлом году вы уволили?
Лишили полномочий. Сейчас вот готовим статистику, где-то порядка 85. 81, 83, вот так, да.
А всего нотариусов у нас в России?
8 тысяч, порядка 8 тысяч, 7670.
1%. Да, я правильно посчитал. Да, 1%. Угу. Хорошо. Я всегда задаю этот вопрос моим гостям. И вам не избежать ответа. Предупреждаю заранее. Представим себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. И у вас есть возможность подписать 3 указа. 3 закона. Какие это будут указы?
Да, о чем? Да уж, действительно вопрос. Мне кажется, первое, что нужно сделать, это пересмотреть систему законодательного регулирования, начиная от главного закона и основополагающих. Вот указ о пересмотре базы. Второе
очень... Девочка, пересмотрите в какую сторону? Чего?
Изменения.
Ради
изменения.
Чего? В какую сторону? Демократизация, либерализация?
Сейчас приведу вам пример, да. И вы поймете, что я имею в виду. Вот сейчас находится в подготовке к второму чтению закон о борьбе с конкуренцией. Там в числе субъектов, подпадающих под этот закон, поименованы в качестве хозяйствующих субъектов адвокаты и нотариусы.
Что, серьезно?
Да.
Интересно.
Хозяйствующие субъекты, мы с вами знаем, это те, которые имеют доход.
Прибыль.
Да. Никак мы к ним не относимся. И вот это не...
Самое интересное, что в законе о нотариате, в законе об адвокатуре прямо сказано, что деятельность нотариусов,
да,
и адвокатов,
да,
не связана с увеличением прибыли.
Да. Угу. Вот с этой нелепости, этой несостыковки, этого противоречия мы с вами, я уверена, и вы тоже, сталкиваемся каждый день. Я понимаю, что за последние десятилетия полностью обновилось законодательство, и уследить все-таки вот за грамотностью его сложно. Но вместе с тем я глубоко уверена, что законодательство должно идти через один какой-нибудь очень высокопрофессиональный совет, который бы регулировал, стаковал и так далее.
Законодательство у нас принимает Государственная Дума. Вы никогда не обращали внимания, сколько там спортсменов, актеров, певцов?
Да, и одна сторона законов идет, скажем, по линии правительства, вторая идет по линии президента, третья по инициативе Совета Федерации. Но кто-нибудь должен сравнивать их, что вот эта норма противоречит закону, который 5 лет тому назад, скажем,
принимался. Ну, на самом деле это происходит. Это просто, я в этом процессе участвую, это делается и комиссией по законопроектной
деятельности правительства. Тогда что же так много вот этих...
Институтом законодательства под управлением очень грамотного юриста Хабриевой.
Я знаю,
это,
я очень уважаю ее.
ГПУ президента, где сидит Брычева, тоже, согласитесь, не последний юрист, мягко говоря, да? Нет, это как раз все делается. И правовым управлением той же самой Госдумы. Я просто думаю, что на самом деле проблема-то... Нет, проблема нестыковок, она связана с другим. Знаете, когда мне сказали цифру, сколько принято законов на прошлой сессии, мне дурно стало. Вот за прошлую сессию Госдумы, сессия-то вот с сентября по декабрь, было принято 400 с лишним законов. Почти 465 по закону на депутата. 455. Вот это страшно. То есть я бы просто ваш первый указ немножко бы перередактировал. О введении моратория на принятие новых нормативных актов сроком на один год и проведение ревизии действующего законодательства.
Да. Второе, я бы подписала указ о какой-то национальной идее. Вот поднять матушку России до уровня с которого бы нам было чем за нее гордиться. А какую идею? Надо было бы подумать. Вот, может быть, так ее озвучить, может быть, в ином варианте. Но очень хочется. А третье – это вопрос кадров.
То есть?
Мне кажется, что должна быть последовательно отработана система подбора кадров. Она утрачена, вот на мой взгляд. Угу. Я могу ошибаться. Я ведь оговорилась, что я не политик и не у руля большой махины. Но мне представляется, что мы очень много теряем из-за непродуманной системы регулирования кадровой политикой.
То есть вы имеете в виду, насколько я понимаю, сейчас не школьную вузовскую подготовку, а вы имеете в виду подбор кадров, выбор кадров уже среди специалистов, как бы вот.
Да.
Ну, вы знаете, вот недавно в Москве произошло событие, я уже об этом как-то говорил, пускай меня простят радиослушатели, которые это слушают второй раз. Пришел новый мэр Москвы. И я, честно говоря, ожидал, что все департаменты правительства Москвы, понятно было, что Лужковские не останутся, придут новые люди. И я ожидал кого-то из Тюмени, где Собянин был губернатором, кого-то из аппарата правительства, где Собянин проработал без малого 3 года, кого-то из администрации президента, где он проработал тоже там порядка 3 лет. Ну вот этих ребят. И вдруг смотрю, один директор департамента из Татарстана, причем говорят, что очень хороший профессионал. Еще один директор департамента, московский, великолепный профи, никакого отношения к власти никогда не имевший, как я знаю, Собянин с ним познакомился накануне назначения. Еще один профи.
Замечательно.
Несколько темных лошадок, которых я не знаю. То есть, на самом деле, сегодня, без всякого указа, приходит человек, который собирается отвечать за свою работу, приходит невременщик, то он кадры себе подбирает с умом.
Вот поэтому хорошо, если еще... бы везде, во всех отраслях
же,
с умом.
Указом это же не введешь.
Ну, может быть, указом нельзя ввести повсеместно, но все-таки какой-то указ о политике подхода, о политике формирования. Вы помните, как в наше старое время была система подготовки резерва? Если человек не прошел какие-то ступени развития и понимания, то он не может претендовать на роль. С одной стороны, мы говорили, это все-таки очень забюрокрачено, но с другой стороны, это правильно. Ну, или вы не согласны со мной?
Нет. Знаете, я просто вспоминаю старую систему. Райком, обком комсомола, обком партии, директор завода. Согласитесь, что это не очень хорошая была система.
Не во всем. Я же и делаю оговорку. Не во всем.
Мы сегодня это уже имеем. У нас сегодня всюду предложения на серьезной должности, предложения идут от конкретной партии. То, как Горбачев сказал, плохой вариант КПСС. Вот. Ну ладно. Давайте о более легких темах. Расскажите-ка мне ваш любимый анекдот.
Мой любимый анекдот?
Да.
Это старый анекдот, но мне он очень нравится, когда старик со старухой живут всю жизнь и обрыдли друг другу до невозможности. И она ему вечером за самоваром говорит: «Тоска какая, хоть бы ты мне свидание назначил». А он говорит: «Чё это, ты с ума сошла? Ну, что тебе жалко? Ну, ладно, приходи завтра на наше место за Авин 7:30». Старик пришел, стоит, 7:30 нет, 8 нет, 9 нет, холодно, ногами сучит, приходит, а она сидит и с блюдца чай пьет. Он так: «Ты что же, старая?» Она говорит: «А меня, кобыта, мать не пустила».
Хорошо. А чем вы занимаетесь в свободное время? Что вы любите делать? Только не говорите мне, что смотреть телевизор, не поверю.
Нет, я как раз его очень мало смотрю. Смотрю программу «Время», новости. В основном приношу домой очень много работы, и это меня очень отягощает. Люблю заниматься садоводством. У меня в Павловске, в Петербурге, есть избушка, и там маленький огородик. У меня там цветы, там всякие разные растения. Люблю очень животных, но не имею возможности их держать, потому что их кормить надо. А я все время в отъездах.
А вы в основном живете в Питере или в Москве?
Нет, я живу в Москве.
В Москве.
Да.
А вот с момента того, как перебрались в Москву, по московским театрам походили?
Походила, мало, правда, но все-таки удается.
Что-нибудь на уровне питерского БДТ, того Товстоноговского БДТ, нашли?
Нет, пока не нашла, пожалуй. Последний спектакль посмотрела «Бешеные деньги», где играет Иван Ургант и другие такие известные актеры. Уровень игры хороший, надо сказать. Но мы все-таки приверженцы нашей питерской школы, и, конечно...
Будет свободное время, сходите в мастерскую Петра Фоменко, Тана Муча Фоменко. Вот это вот, на мой взгляд, это вот такое, отголоски, нет, стоящих много. Но это вот отголоски, так сказать, вот того стиля БДТ. Вот, я так, по крайней мере, воспринял такое. Вот. Мне так показалось, никому, конечно, не навязываю свою точку зрения, но мне так показалось. Ну, хорошо, я благодарю вас за этот разговор. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в гостях программы «Дуралекс» была Мария Ивановна Сазонова, президент Федеральной нотариальной палаты. И в конце маленький комментарий себе позволю. Для меня нотариусы всегда были люди сухие, неэмоциональные, такие люди в футляре, застегнуты на все пуговицы.
Это вам не везло на них.
Да, вот сейчас передо мной сидит Мария Ивановна Сазонова. Как вы поняли из разговорочек, живой, очень живой. И я рад за нотариусов, что у них такой лидер. Спасибо вам за разговор. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.